В коммуникационном центре есть запись разговора. Босх почувствовал, что начинает заводиться. Он вынул из шкафчика пузырек с аспирином и сунул в карман. Обмозговывая информацию о звонке, поступившем вскоре после 4, он открыл холодильник и заглянул в него. Он не увидел ничего, что бы его заинтересовало. Посмотрел на свои часы. «Краули, если звонок поступил в 4 утра, почему ты связался со мной только сейчас, почти 5 часов спустя?»
«Послушай, Босх, все, что у нас было, это какой-то анонимный звонок, понимаешь? Диспетчер сказала, что звонил какой-то мальчишка. Я что, должен посылать своих людей в эту трубу среди ночи после получения такой информации? Это могла быть просто ребячья шалость, могла быть ловушка. Боже мой, могло быть все, что угодно. Я дождался, пока рассвело, и у нас тут стало малость поспокойнее. В конце ночной смены послал туда кое-кого из своих ребят. Кстати, к вопросу об окончании смены. Я все еще торчу здесь. Ждал известий от них, потом от тебя. Есть еще какие вопросы?»
Босха подмывало спросить, не приходило ли Краули в голову, что в трубе одинаково темно шуровать палкой что в 4 часа утра, что в 8. Но он промолчал. Что толку?
«Что-нибудь еще?»
снова спросил Краули. Босх не мог ничего придумать, но сержант сам заполнил наступившую паузу.
«Гарри, это, скорее всего, просто какой-то наркоман, который сам по себе окочурился. Не похоже на убийство. Такое происходит сплошь да рядом. Черт, да помнишь, в прошлом году мы выудили одного из той же самой трубы? А, нет, это было еще до того, как ты перешел к нам в голливудский участок. Так вот, какой-то тип забрался в ту же самую трубу. Ну, ты же знаешь, эти безработные, которые мигрируют с места на место в поисках работы. Они постоянно там спят. Бродяга,
тюрьма по нему плакала,
катил себе хорошую дозу и все, отдал концы. Разве что в тот раз мы не сразу его обнаружили, и под воздействием солнца, да еще за 2 суток, он спекся в этой трубе. Прожарился не хуже праздничной индюшки. Только вот запах был похуже».
Краули засмеялся собственной остроте. Босх воздержался. Дежурный сержант продолжал.
«Когда мы его вытащили, у него в руке все еще торчал шприц. Ну и здесь то же самое. Дурная работа и ничего больше. Таким случаем нет числа. Быстро туда сгоняешь, а к полудню уже будешь дома. Поспишь, может, сходишь и посмотришь Доджерс. А в следующие выходные будет еще чья-нибудь очередь дежурить. Зато ты свободен, отдыхаешь. А это целых 3 дня. К следующим выходным примыкает День памяти павших. Он в твоем распоряжении. Так что сделай одолжение. Сходи, посмотри, что у них там».
Босх несколько секунд раздумывал и уже собрался было положить трубку, но потом сказал. «Краули, что ты имел в виду, когда сказал, что предыдущего не сразу обнаружили? Почему ты решил, что этого обнаружили вовремя?»
«Мои ребята, которые выехали на место, говорят, что не чувствуют ни малейшего запаха от этого жмурика, разве что мочой попахивает. Он должен быть свеженьким».
«Скажи своим парням, я буду там через 15 минут. Скажи, пусть ничего больше не трогают, не портят мне улики».
«Они только...» Босх знал, что Краули сейчас опять примется защищать своих людей и дал отбой, прежде чем успел это услышать.
Он закурил еще одну сигарету, пошел к входной двери, чтобы подобрать со ступеньки экземпляр, принесенный почтальоном «Лос-Анджелес Таймс». Разложил 12 фунтов воскресной газеты на кухонной стойке, спрашивая себя, сколько же деревьев ради этого пошло под топор. Потом отыскал приложение, касающееся недвижимости, и начал пролистывать, пока не увидел большое рекламное объявление от риэлторской фирмы Valley Pride Properties о демонстрации продаваемого жилья. Пробежал пальцем вниз по списку домов, предназначенных для показа, пока не нашел один адрес и описание с пометкой «Спросить Джерри». Босх набрал указанный номер.
«Valley Pride Properties, чем могу вам помочь?»
«Джерри Эдгара, пожалуйста». Прошло несколько секунд. Босх услышал пару щелчков коммутатора, а затем в трубке раздался голос его партнера.
«Джерри у телефона, чем могу быть полезен?»
«Джет, мы только что получили еще один вызов. На Малхолланд-Дэм, а пейджера при тебе нет».
«Черт», — сказал Эдгар.
Потом последовало молчание. Босх почти что слышал крутящиеся у того в голове мысли. «У меня на сегодня запланировано 3 показа». Молчание затянулось, и Босх нарисовал воображение своего напарника на том конце провода, в 900-долларовом костюме и с нахмуренным лицом банкрота.
«Что, на вызов?»
Босх рассказал ему то немногое, что знал.
«Если хочешь, чтобы я сделал это в одиночку, я сделаю», — сказал Босх. «Если возникнут какие-нибудь проблемы с шеф-поваром, я прикрою. Скажу ему, что ты разбираешься с телевизионщиками, а я занимаюсь жмуриком в трубе».
«Да, я знаю, что ты смог бы меня прикрыть. Ничего, все в порядке, я приеду. Только сначала найду кого-нибудь, кто бы прикрыл меня с этого фланга». Они договорились встретиться возле трупа, и Босх положил трубку. Он включил автоответчик, взял 2 пачки сигарет из шкафчика и положил их в карман спортивной куртки. Потом потянулся к другому шкафчику, достал оттуда нейлоновую кобуру, в которой находился его 9-миллиметровый Смит Вессон, отполированная нержавеющая сталь, и зарядил его 8 патронами XTP. Босх вспомнил о рекламном объявлении, касающемся этих пуль, которые видел однажды в полицейском журнале. Речь шла о том, что пуля при ударе расширяется в 1,5 раза и при достижении конечной глубины проникновения в тело оставляет раневые каналы максимальной ширины. Кто бы это ни писал, он прав. Годом раньше Босх убил человека одним таким выстрелом с 20 футов. Пуля вошла под правой подмышкой, вышла ниже левого соска, по пути разнеся в куски сердце и легкие. Вот такая же пуля XTP. Раневые каналы максимальной ширины. Гарри прикрепил кобуру на пояс с правой стороны с таким расчетом, чтобы можно было дотянуться левой рукой. Он пошел в ванную и почистил зубы. Без пасты. Он хоть и выходил из дому, но забыл заскочить в магазин. Мокрой расческой провел по волосам и уставился в свои покрасневшие глаза. Глаза 40-летнего человека. Затем изучающе посмотрел на свои седые волосы, которые медленно, но верно вытесняли каштановые в кудрявой шевелюре. Даже усы начали сидеть. Теперь, бреясь, Босх стал замечать в раковине седые крапинки. Сейчас он провел рукой по подбородку, но решил не бриться. Затем вышел из дому, не сменив даже галстука. Он знал, что его клиент возражать не станет. Босх отыскал место, свободное от голубиного помета, и облокотился на парапет, тянущийся поверху Малхолланд-Дэм. С губ Босха свисала сигарета. Сквозь просвет между горами он смотрел на раскинувшийся внизу город. Небо было цвета черного пороха, и над Голливудом ядовитым облаком нависал смог. Лишь несколько отдаленных, расположенных в центре города башен, прорывались сквозь него, но остальная часть была укутана этим саваном. Лос-Анджелес напоминал город-призрак. Теплый весенний бриз доносил легкий химический запах, и, принюхавшись, Босх распознал его. Это был молотион, инсектицид. Он уже успел услышать по радио, что ночью для борьбы с плодовой мушкой в небо поднимались сельскохозяйственные вертолеты и через перевал Кауэнгапэс опрыскивали северный Голливуд этим антипаразитным средством. Гарри вспомнил сон с боевым вертолетом, который так и не приземлился. За его спиной простиралась широкая сине-зеленая гладь голливудского водохранилища. 60 миллионов галлонов питьевой воды для нужд города, удерживаемых достаточно старой дамбой, перегораживающей каньон между 2 голливудскими горами. По всей длине береговой линии водохранилище опоясывал 6-футовый обод из засохшей глины, как напоминание о том, что Лос-Анджелес переживает уже 4-й год засухи. А над ним, вокруг искусственного водоема, по всему периметру тянулся 10-футовый забор из проволочной сетки. Босх по приезде уже обследовал все это сооружение, задаваясь вопросом, служит ли оно преградой для людей, которые находятся по одну его сторону, или же для воды по другую. Сейчас поверх помятого костюма на Босхе был надет синий комбинезон. Через двойной слой обмундирования проступали под мышками и на спине пятна пота. Волосы тоже взмокли, усы обвисли. Причина была в том, что он уже слазил в трубу. Теперь он чувствовал, как теплое ласковое поглаживание ветерка с гор Санта-Ана высушивает эту влагу с его шеи и затылка. В этом году ветры оттуда пришли рано. Гарри был не крупным мужчиной. До 6 футов ему не хватало нескольких дюймов, и телосложение он был худощавого.